Доброго времени суток, за бортом 7 февраля 2021 года и в вашем MP3-эфире 384 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня мы конкретно урезанным составом. Андрей, привет.
Привет, Артем. Ну ничего, будем как-то спасаться вдвоем. Темы вроде есть.
И не так, чтобы много. Может быть, просто получится коротенький выпуск. Когда-нибудь надо и коротенький выпускать, не все 1.5-2 часа. Вот, ну давай к традиционной рубрике. Что у тебя сегодня интересненького, новенького, айтишненького произошло на этой неделе?
Ко мне, да, доехали парочка релешек, и я начал их пока засовывать в выключатели. Вот сегодня сделал два умных выключателя, которые еще умеют теперь притушивать свет в зависимости от того, и, ну, то есть и включать его в зависимости от освещения.
Притушивать свет в зависимости от освещения?
Ну, да, ну, типа, если, да, там солнце встает, то свет становится менее ярким, потом совсем не ярким, и вот.
Слушай, а как оно вообще работает? Там какой-то сидит, допустим, кто-то слушает какой-то порт на UDP и перехватывает сигналы, или как?
Нет, нет, сейчас не так работает. Ну, то есть сейчас нет пока никакой программы для этого. Сейчас это работает примерно следующим образом. У меня есть датчик света, который подпаян правильными проводами на реле-реостат, который является частью этого выключателя. И он рассчитывает... Ну, то есть, короче, это и датчик света отдает сигнальчик, там, ну, циферку условно, и относительно этой циферки происходит логика вся внутри, собственно, вот этого вот умного реле.
Ну, то есть сеть он не слушает?
Там нет никакой сети, да, пока.
А он может слушать сеть?
Да, но я же говорю, что я еще не озадачился тем, чтобы найти
какой-то... Нет, понятно, опыт. Просто как... А как, ну, он слушает, да. Wi-Fi или витуха, или блютусик какой-нибудь?
Ну, там, нет, по Wi-Fi там будет все жить. Ну, то есть я все эти детальки купил так, чтобы они умели жить по Wi-Fi, но они умеют жить и прямо аналогово. Вот, по крайней мере, вот эти два.
Прикольно. Ну, у меня вот на этой неделе вот вообще ничего айтишного не было. Вот представляешь, как-то вот так вышло, что ничего, кроме работы, айтишного у меня на этой неделе не было. То есть недосып, работа, ну и в субботу книжку прочитал Кайнозой Лукьяненко, вторая часть «Квази».
Ну, прикольно.
Все, больше вот реально ничего такого, чтобы вот на этой неделе мне запомнилось, не припомню.
Я как-то прям не успеваю читать какую-то художку. Мне даже иногда от этого становится грустно. У нас, кстати, оказывается, тем ровно 10.
Вот. Понятно.
Ну что, я предлагаю перейти сразу вот так вот, сразу к темам. Сразу к темам.
Давай.
Вот.
С чего ты хочешь начать?
Я думал, что ты начнешь и расскажешь, доложишь нам про новый Курл. Что в новом Курле стало более нового? Стоит вообще его?
Сейчас?
Конечно. Стоит ли его вообще как бы вот поставить, обновить на вот наших этих Центосях 5?
Сейчас, секундочку.
Что-то у меня тема номер 3.
Да, у меня браузер завыпендривался.
Это он может.
Сейчас. А, вот выпуск утилиты Corel 7. Так, что
7.75, не побоюсь этого слова.
Ага. Есть замена бэкэндов для обработки HTTP. В качестве опции включен первый HTTP-клиент, хиппер, написанный на языке Rust. Бэкэнд поспользован с использованием одноименной эли-аптеки и позиционируется как более защищенный за счет более безопасной работы с памятью. Вот. Ну, самое интересное, что только, походу, перенесена реализация чего-то на Rust.
Ну, короче, собственно, видимо, всего. Я так понял, что всей логики.
Ну, в общем, работы с HTTP, все было, заржавел.
Все было, да, переписано на Rust. То есть все-таки, ну, раз уж такие корные утилиты, как Curl, переписывают на Rust, это, кстати, кажется, что большой знак того, что вообще за Rust там реально будущее. И что все-таки человечество наконец-то осилит выпустить какой-то более хороший C++ наконец-то.
Ну, я, честно говоря, сам ржавчину никогда не трогал. Вот, у меня есть коллега, одногруппник, Дима Свириткин. Вот, он что-то там сравнивает все время Rust и кресты. Ругает кресты, хвалит Rust. Иногда ругает Rust.
Вот. Но кресты все равно не хвалят.
Не, ну как, он на них все время пишет. И как это, я не знаю, честно, его отношение к C++, но вот Rust он периодически похваливает. Вот его твиттер читаю. Сам-то я вообще роюсь там то в Java, то в Objective-C. То есть я вообще с этим не соприкасаюсь никак. Вот, так что не знаю, честно, сам никогда не трогал.
Ну, вот, а раз перепис... Да-да, давай, продолжай.
Говори ты. Ну, я хотел просто сказать, что раз хвалят, значит, наверное, штука стоящая. Может быть.
Ну, вот у нас есть там часть проекта, вот, которая на Erlang написана, и наши ребята подумывают о том, чтобы части, которые должны быть высокопроизводительными, подпереписать как раз на Rust.
Ну, я знаю, там какая-то часть Firefox'а написана на Rust.
Ну, движок, собственно, их вот этот вот Gecko, по-моему, он называется, или... Сейчас Firefox, ну, как... да, можно прямо сейчас проверить. Так, Firefox. Help, да? Firefox Help. Что-то я не вижу, а где там же было раньше About Software?
Да, пока ты ищешь, я освещу, ладно, какие еще изменения в Curl'е, ты ищи пока. Добавлена функция Create File Mode, позволяющая задавать права доступа для файлов, сохраняемых на удаленном сервере. В опции Write Out, ух ты, добавлена поддержка новых переменных для определения сообщений, для, там, для ошибок, для... для подстановки урлов, для вывода экзит-кодов. Так.
Но вообще это big deal. Правда, непонятно, как это будет работать на... Особенно то, что как бы, ну... Create File Mode не очень понятно, как будет работать с виндовыми серверами, например.
Но это сделано только для тех протоколов, где это поддерживается.
Ну, в FTP у тебя поддерживается, Curl умеет работать с FTP, и FTP может быть на виндовом сервере.
Я, честно говоря, не знаю, как они собираются это делать. Поэтому я ж не так часто вообще с сетевым взаимодействием дело имею.
Поэтому это неплохо. Не знаю. А вот еще я вижу, что тут вообще... Curl становится более, как это принято сейчас говорить, cloud ready, потому что у них, да, они добавили, расширили Curl Opt Resolve. Вот, и там теперь можно играться с, видимо, со временными DNS-записями. А вот это вот для меня просто непонятно. Ага, GobHRS. Не было. Может быть, кто-то из наших слушателей помнит. Вообще, интернет, когда начинался, он был такой довольно широко распространенный протокол. Он был не HTTP, как это сейчас происходит в современном мире, а назывался GobHR. И вот там всякие вот там старорежимные браузеры, типа Netscape Navigator, Internet Explorer, прости господи, 3 или 3.5, по-моему, ну вот какой-то такой вот. Они все поддерживали этот протокол Гопхер. И вот в Курле в 2021 году появилась поддержка протокола Гопхер-S, где, ну, соответственно, данные сквозь TLS передаются. И также они еще какую-то амазоновскую HTTP версии 4 подпись поддержали. Я, правда, не знаю, что это такое, но мне не лень сходить по ссылке. Но в целом кажется, что Курл становится такой клаудной утилитой, с чем можно их и поздравить.
Ну, учитывая, что весь мир намылился в облака, то я думаю, это тут удивляться и нечему, собственно.
Ну, в целом, да, выбора-то нет. Ну, то есть, как бы, будем честны, выбора особо нет.
Тут же как, либо все будут свои облака громоздить, либо пользоваться Амазоном или кем-то в этом роде. Но,
ну, я думаю, что рано или поздно весь мир окажется в публичных облаках. И
я не
там
думаю,
свое железо, я думаю, что ни у кого уже не будет. Но если вот вспомнить там 15 лет назад, у каждой там даже маломальски какой-то компании была какая-то своя серверная стойка, в которой стояло там 3-4, там 5 иногда даже серверов. Был какой-нибудь свой собственный домен-контроллер, свой собственный почтовый сервер. Там какая-нибудь стояла дешевенькая циска типа Pix или Asa. Вот, там сколько-то там... Несколько свечей. Но сейчас это не так.
Не, подожди, а сейчас смотри, весь мир все равно политически стремится разорвать себя на кучу маленьких чебурнетов. Ничего.
Ну, это, но они все равно, это все-таки будет более глобальные сети, чем в каждом офисе у тебя свой там какой-то этот, у тебя там стоял, ну, свой, будет... свой там джабер сервер мог стоять, еще что-то.
Наверное, в каждой стране будет просто свой какой-то амазончик.
Да, 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 так и будет.
Там, допустим, Яндекс Клауд какой-нибудь, China IT чего-нибудь в Китае. Ну,
там уже есть облака. Alibaba Cloud.
Ну, Alibaba Cloud. Там в США Amazon. В Европе тоже
Amazon,
кто-нибудь найдется.
Google, Azure. В России Яндекс, Mail, Крок, Сберклауд. 4 как минимум таких вот.
Ну, я же говорю, в Европе тоже кто-нибудь найдется.
Не-не, будут, да. Ну, там, может быть, тот же Amazon в Европе очень развит. Там,
ну, я имею в виду, если Европа таки пойдет на отделение от США, им там придется своих кого-то воспитывать. Да глобализация вещь такая.
Ну, я думаю, что они там будут все-таки как-то с Гуглом и Амазоном договариваться, ну, или... Наоборот. Ну, я предлагаю перейти на...
Да, потому что это больше политика, чем...
На другую, IT. Да, на другую тему. Вот, и... Вот я на Hacker News совершенно случайно прочитал, что дело Бородатого, ну, в смысле, Стоумана все еще живет. И это я, если что, говорю про тему номер... Про тему номер 9.
Там, по-моему, на английском что-то написано.
Да, я сейчас я доложу.
Давай, доложи ты, потому что...
Это некое устройство под названием Балтазар, которое позиционирует себя как новый лаптоп для... Один лаптоп для нового интернета. Вот. И, ну, что характерно, он построен полностью на открытых технологиях. Собственно, это архитектура RISC-V открытая, там, ну, на ней можно запускать Linux. Вот. Все криптование и security сделано при помощи LUX. И на LibreSwan. На LibreSwan там тоже, да, кусочек security построен, я так понимаю. Вот, они, как завещал Бородатый, они не хотят никаких закрытых вещей использовать, никаких third-party, никакого DRM. Ну и, в общем, но поддерживают значительно больше лицензий. То есть они поддерживают лицензию CERN OSHL, open source, там какая-то лицензия GNU GPL, FOSS, EOMA и ISA. И вот про две последние я вообще не знаю, что это такое. Надо, наверное, почитать. И для текстовых всяких штук, типа документов, ну, типа мануалов, они используют лицензию Creative Commons. Что, в общем-то, интересно. И в целом говорят, что это устройство, в общем-то, будет... Обещают, что это будет не такая монструозная штука, как, которую предлагали последователи Столмана. И, вероятно, может быть, наконец-то мы все-таки получим нормальный компьютер, который не за... Не напомним троянами чуть более чем на 200%.
Может быть.
Вот такая вот это. Говорят, Бальтазар Personal Computing Device с 13-дюймовым монитором.
Ну, я их поздравляю, только я вообще не знаю, есть ли покупатели на все эти железки.
Ну, кроме у меня было несколько подобных железок, я их покупал.
Кроме секты Святого Столмана.
Ну вот, я покупал. Вот, я
и пророка не, его Торвальца.
Прошу меня не записывать в секту последователей. Но я очень люблю.
Да ладно, если ты помнишь, между прочим, ты выключал свет на Linux десктопе.
Ну да. Ну я до сих пор считаю, что Linux десктоп, он, в общем-то, отвратителен. Это правда, но я, тем не менее, это не мешает тому, чтобы надежда на то, что когда-нибудь у нас появится что-нибудь бесплатное и при этом, даже не обязательно бесплатное, пусть оно будет там платным, но полностью открытое и не содержащее в себе вот этих всех троянов и следилок, то я только за, и я готов за это прям платить денег. Конкретно. Так что вот так. Всякому пожелаем ребятам удачи, и если как бы они осилят пересылку в Россию, то я, наверное.
Ну, понимаешь, с другой стороны, а как всяким уполномоченным людям подслушивать все эти железки? Это ж тяжело.
Я не против, но они много налогов собирают, чтобы как-то делать себя и свои технологии более, как бы, хорошими, скажем так.
Не, я просто о том говорю, что вот эти open-source железки, им же все равно придется с кем-то договариваться, чтобы эта сертификация проходила, вот это вот все.
Для кого? Для пользователей? Нет. Я считаю, что вообще все вот эти сертификации, ну, они отчасти, ну, они... Это то лекарство, которое хуже болезни, честно говоря. Как я в пришел рассказывал про всякие превратности там современных аудитов и безопасников, вот это, всех вот этих вот огромных там процедур зубодробительных, которые там подвержены все энтерпрайзы. И, в общем-то, это довольно чудовищно, во-первых. Во-вторых, это тебе, в общем-то, не добавляет безопасности. Это такой, на самом деле, реально театр безопасности. Это, знаешь, вот как есть такое же заблуждение в том, что если ты как бы вовремя и постоянно обновляешь свою операционную систему, ну и там программы, которые есть, вот если ты их постоянно обновляешь, то значит, что ты там в том или ином виде защищен. Что является, конечно же, неправдой. Вот. Потому что, ну, то есть вот у тебя есть какая-то программа, в ней есть известная какая-то дырка, да, которая там как-то эксплойтится. Вот если ты закроешь эту дырку на каком-то там другом уровне, например, на уровне сети, то, в общем-то, ну, у тебя и этой уязвимости не будет. А если ты обновишь эту программу, то, скорее всего, для того, чтобы исправить вот эту вот дырку, в ней написали новый какой-то код, который с большой вероятностью добавил тебе каких-то более новых проблем, в том числе и проблем с безопасностью, и с совместимостью, и так далее. Так что это такая, это иллюзия безопасности о том, что нужно ставить апдейты, о том, что если у вас там не обновленная операционная система, вы, значит, как бы не защищены. Вот и все. Да. Вот это такая вот штука.
Не все апдейты одинаково полезны.
Абсолютно, да. И поговорка «не было печали, апдейтов накачали», она очень как жизненна. Я все время всем привожу в пример, что вот у меня есть там какой-то серверочек, на нем есть очень старый OpenSSL. Прям очень старый. Так вот, этот очень старый OpenSSL не подвержен вот с этим всем молодежным атакам, типа Хербблида, что там еще было. Ну, там было несколько, позапрошлом году было несколько атак на OpenSSL, и они все были вот там на вот этих вариациях 10-й версии, 8-й, 9-й, 10-й, вот, ну, как бы, как раз когда туда привнесли довольно много новых методов и новых шифров. Так что вот так вот. Как известно, понятно. Не было печали, апдейтов накачали.
Возьмем следующую тему.
Представлен, давай, выбирай.
RV64HX. ГПУ на базе RISC-5.
А, то есть мы от RISC-5 к RISC-5 идем, а это прекрасно.
Ну, теперь ГПУшки на пятом риске. Вот.
Слушай, ну это же здорово. Вот я так проглядываю сейчас эту статью. И, да. Ну, кажется, что на ней можно что-то очень хорошо считать, какую-то математику. И, да, слушай, там прям такая статья довольно интересная. Я прям ее бы прочитал более внимательно. Но сразу можно сказать, что работает, что как бы... Если это все заведется, вот куплю себе вот этот вот лаптоп, вот эту видеокарточку, и глядишь, на ней под Linux запустится Assassin's Creed последний.
Возможно. Ну, я лично больше про вычисления на ГПУшке. Мы этим занимались. Ну, так что...
Тогда докладывай, как там что-нибудь... Ты там видел, там есть... Слушай, а там почему-то все 32-битное какое-то. Это вот меня смущает.
Нет, там же в названии есть же 64X.
Да,
трансцендентная математика. Ух ты. Никогда не слышал такой. Буферы глубины, кадровые буферы. Основным мотивом является... Вот, основным мотивом разработки называется потребность гибкой архитектуры, допускающая подключение расширений для решения специфичных задач. Двухфазовое усечение конусов, принятие быстрых преобразований Фурье и реализации аппаратных слэм... Слэм. Что такое слэм? Знаешь, что такое слэм?
Не знаю. Но это какая-то аббревиатура.
Например, RV допускает реализацию собственных стадий для вычислительного конвейера, геометрических пиксельных буферов, также создание собственных тесселяторов. О как.
Ну вот слэм это какой-то, я на Википедии прочитал только что, что это одновременная локализация и маппинг. Ну, вот в смысле... Метод для автономных всяких устройств, мобильничков, для того, чтобы строить карты в неизвестном пространстве. Вот примерно такая. Или для обновления карт в известном пространстве. То есть это, видимо, какая-то математика, которая умеет успешно натягивать сову на глобус в отсутствие, как бы...
Совы и глобуса.
Да, да, да. Типа, ну вот, да, говорят, что сфера применения – это беспилотники, летательные аппараты,
ну, как планетоходы, я понял,
ну, короче, вот такое, да.
Как я понял, сам этот пятый риск – это же именно что спецификация
Да, да, да.
То есть у тебя будет к спецификации ЦПУшки рисковой, риск 5, спецификация ГПУшки 5 риска, которая будет работать с этим процессором.
Да, ровно так.
То есть ты берешь те две спецификации и делаешь чип с, ну, тут, процессор с интегрированной ГПУшечкой, и у тебя будет счастье. То есть они дополнили риск видеокартой, ГПУшкой.
Ну, это вообще очень здорово. Мне кажется, что за этим будет будущее какое-то.
Ну, допустим, наш любимый ARM, который я горячо люблю, он же тоже риск.
Какой-то. Ну, я, кстати, недолюбливаю ARM. Ну, то есть я пока не очень знаю, за что его любить. Ну, прям сейчас. Ну, кроме того, что он красивый такой, еще что-то. Вот. Низкое энергопотребление. Нет, но вокруг меня армов не то чтобы много. Mm-hmm. А, не, ну хотя в мобильниках, наверное, арма, но я же не знаю, что у меня в мобильнике стоит. Ну,
у тебя вон там 20 малинок лежит в каждом по арму.
Нет, ну это правда. Чуть поменьше, чем 20. Ну да, но это какая-то... Ну, то есть я же с ним не взаимодействую, как с армом. Я взаимодействую с ним через Linux. То есть я не спускаюсь на этот уровень, по крайней мере, пока. И поэтому мне в целом... Ну, в целом мне все равно, будет там AMD, или там будет там NVIDIA, будет ли там какой-то другой процессор. Нет, не важно, я же пишу на высокоуровневом... На более высоком уровне, ну, там, на C там что-нибудь или еще что-то.
И, ну, вот смотри.
А вся магия, все машинные коды, они как-то от меня где-то далеко очень.
Вот смотри, месте. Интересно. Комбинирующее ядро RISC-5 с блоком GPU выглядит как единое целое. То есть нет выделения GPU и программируется с использованием унифицированного набора 64-разрядных инструкций модели SIMD.
На, CMD, да, я что-то про это читал, но тоже.
Ну, CMD это ускоритель.
Это вот кажется на маках, вот я как раз вот что-то подобное читал в разрезе мака, что там
ну,
тоже...
Ну, не-не-не, CMD это, как это, CMD, нет, SIMD, это четыре буквы. Single Instructs Multi Dates.
Угу.
То есть смотри, у тебя получается ускорение выполнения одной инструкции на многих данных. То есть есть SIST, SIMD, MIMD и MIST.
Угу.
То есть 4 их есть. Вот. SIMD это вот SIMD-ускоритель, это ускоритель выполнения одной и той же процедуры. Ну, то есть это конвейер, в общем-то. Вот. То есть это векторизация вычислений.
А, я понял. Нет, я...
Это как, всякие параллельные вычисления, вот это вот все.
Да, я когда упоминал Mac, я как раз хотел сказать, что... вот я когда смотрел на эти новые Mac'и на M1, он как раз мне бросилось в глаза, что они не, как раз не делают разницы между видеопамятью и оперативкой. То есть, что все вроде как это вот... Одно ну, и то же, и динамически умеет одно в другое мапиться, выделяться там, и все вот это вот происходить.
Ну, смотри, этот, как он, когда у тебя, допустим, интегрированное интеловское видео, да, там, допустим, какую-нибудь...
Да, там то же самое происходит.
Айрис или что-нибудь такое.
Да-да, есть такие.
Ирисы. И эти ирисы, они же тоже отъедают часть твоей оперативки.
Да, я сам.
Я помню, у меня на старом Маке был прикол, короче, долго-долго у меня было 720 мегабайт этой, скажи, видеопамяти. Вдруг захожу, смотрю, гиг с лишним, думаю, о, видеопамяти докинули после обновления. Ну, откусили.
Ну, я понимаю, да. Да, ну где-то добавили, где-то убавили. Нет, ну это я как раз понимаю, да, что эта идея не нова. И действительно, ну, то есть так, ну, таких, они очень давно были такие, процессоры с интегрированным видео, вообще, даже вот у Intel появились, так очень давно, я не знаю, по-моему, мне кажется, вообще чуть ли не всю жизнь были.
О, ну, они еще, то есть, это минимизация такой компактной штуки позволяет реализовывать этот вот риск пятый с видюхой на плисках и на асиках.
Mm-hmm.
То есть, да, вообще хорошо. Прикольно. То есть, ты этот процесс можешь как прошивку на плиз залить, получить себе процессор.
Блин, надо прям научиться, что ли, паять. Я смотрю, эти все плисы такие умные подожди, уже, прям.
Не, подожди, плиз, он же что? Плиз это просто матрица вентилей. Ты на нее что хочешь накручиваешь.
Не-не, я понимаю.
Там паять ничего не надо, там просто прошивку залить надо.
Нет, ну там есть, же, плиз там же сам по себе бесполезен.
Не, ну понятно, что там...
Ну, сам по себе это микросхема с ножками. Ее нужно куда-то впаять для начала. Потом что-то вокруг впаять еще. И тогда у тебя там получится, я не знаю, ну, например, домофон. Или, например, какой-нибудь там Wi-Fi контроллер.
Причем, который, когда тебе надоел...
А, нет, все нормально. Не, все нормально, почему-то.
Смотри... Причем, когда тебе этот домофон надоел, ты просто плиз перепрограммировал, а вот у тебя уже там другой процессор.
Да, но для этого тебе сначала все равно его нужно спаять. Вот моя мысль примерно в этом. Ну, то есть тебе нужно сначала напрограммировать... Ну, в смысле, нет, точнее так. Тебе сначала нужно спроектировать плату. Кстати, как выяснилось, вообще вот у меня тут буквально в 10 километрах от меня есть... Московский радиотехнический завод, находящийся в Зеленограде внезапно, который вполне себе печатает за какие-то совершенно дешманские деньги, печатает любые платы, ты им отправляешь просто... И куча всякой комплектухи у них уже там есть для этих плат. И в том числе и плисы почти любых сортов, всякие асики, вот все вот, ну, то есть, короче, там прям широкий выбор, и ты... Можешь ловко спроектировать плату в каком-нибудь каде, в пикаде или где там это сейчас модно делать. И они вплоть до многослойной печати тебе делают это, причем за довольно недорого.
Ну это ASIC. А плиз, он же не нуждается в том, чтобы его печатать. Плиз просто заливается.
Нет, плату тебе печатают плату уже с компонентами. Я имею в виду, что тебе делают плату, на нее напаивают уже прям ну, все компоненты, которые там тебе нужны.
Ну вообще, чем прекрасен плиз, да, чем прекрасен плиз, то есть, допустим, залить на него прошивку процессора и все время его использовать в этом качестве, это не прикольно. Прикольно заливать на него процессор того типа, который нужен тебе в данный момент. Вот для этого лучше всего использовать плиз.
Да, нет, но это тоже, конечно, конечно. Но вообще это довольно все вот интересно.
А если ты просто хочешь сделать свой там, допустим, это тот же самый пятый риск, да, то тебе лучше ASIC заказать и все.
Нет, я понимаю, я имею в виду, что я вот именно скорее про саму фундаментальную идею, что мне вообще это очень нравится, что можно там, я не знаю, взять и, ну так, поскрипев немножко мозгами, сделать там какой-нибудь, я не знаю, ну, сделать какую-нибудь плату на SSH-ине, да, положить на нее памяти отдельно и перенести туда все там игрушки с кассет спектрума. Условно, наверняка кто-то уже такое сделал, я прям уверен.
Ну да.
И даже более лучше, но само по себе мне прям, то есть в этом есть какая-то искра божьего гнева, мне кажется.
Ну да.
Или посмотреть, так. Вот, честно говоря, вообще, это довольно, может быть, удивительно. Вот у меня дома стоит домофон с видео, который там, ну, показывает там две камеры от входа и от подъезда. Вот я этот домофон разобрал, ну, вот эту управляющую часть, которая, ну, то есть там экранчик, там вот эта вот несложная платка, там какие-то несложные компоненты, ну, там десяток резисторов, там несколько... Ну, там, кусочек памяти, какая-то логическая схема. Вот, я примерно посмотрел, вот все эти компоненты в сумме стоят реально 300 рублей, и экран стоит еще 150 рублей. И это в чип-и-дипе. В чип-и-дипе. Не, экран, по-моему, дороже стоил. Ну, в общем, не суть важно.
Не суть.
Да, а вот это вот готовое устройство... Домофон с кнопкой. Я его лично покупал. Что-то типа 10 рублей.
Ну, его же еще, конечно... надо прошить на это все.
А?
И ваш еще надо прошить эту плату.
Нет, зачем?
Ну ты же не можешь просто его спаять, подключить, чтобы оно работало.
Нет, ну нет, там уже есть платы, которые все прямо аппаратно поддерживают. Но в целом я готов даже программу написать. Но все равно это устройство, еще раз, массового производства. Причем производство в Китае.
И что там стоит 10 тысяч рублей, непонятно.
Да, что в ней стоит 10 тысяч рублей, непонятно. Не то, чтобы это много или мало денег, но... Просто какая-то вот, ну, маржинальность какая-то совершенно чудовищная в этом месте.
Да. Давай, наверное, к следующей теме двинемся, да? А то мы можно. Затоптались на процессоре. Наверное, ты выбирай, потому что...
Давай я выберу, я что-нибудь выберу. А я выберу. Вот, был на этой неделе был смешной...
Да-да.
Был смешной твит от одного из разработчиков, по-моему, React-а. Вот. И WebKit-а. И он, собственно, в этом твите написал, что... Вот он там разбирался с кодом и увидел, что в WebKit захардкожены, ну, есть огромное количество сайтов, поведение браузера с которыми захардкожено. Например, один из таких сайтов — это Zillow.
Я не знаю, что это такое.
Я тоже не знаю. Zillow
рация? Может быть, это Zillow рация? Вот
нет, нет, не Zillow, он когда... пишется Zillow.com. Я тоже не знаю, что это за сайт, но там таких исключений много. Честно говоря, я никогда не занимался аудитом движка Chrome. Вот. Это какой-то этот. Это сайт по продаже, видимо, недвижимости в Штатах. Я зашел на
ну,
него.
Ну, подожди. Движок Chrome от движка WebKit отделился уже давным-давно и давным-давно шагает куда-то в сторону. Это же,
ну,
я не знаю.
Они там вроде...
Есть ли этот хардкод в движке Chrome самого?
Вроде. Я думаю, что есть. Я думаю, что там еще больше хардкодов.
Ну да, да. Ваш сайт будет отлично...
Ну, то есть, да, идея такая, как, что подожди? Те, кто не хотят... Сейчас я закончу мысль.
Да-да.
Идея такая, что те, кто, ну, сайты, те, которые не хотят, чтобы, ну, не хотят там что-то менять у себя, но они там как-то нужны, то под них, или они являются чьими-то друзьями, ну, да, то есть кто-то все равны, но кто-то равнее, то для них там вот сам великий богоподобный Google пишет какие-то эксепшены внутри своих этих программок.
Наверное.
Что какой-то... вызывает, ну, некоторые сомнения вообще в том, что стоит ли вообще, или вообще, как бы, может быть, уже пора прикладывать какие-то усилия, чтобы там перестать пользоваться Гуглом, Фейсбуком и вот подобными вещами. Вот как-то так. Вот.
Как там? Ваш сайт... написанный на реакте будет отлично работать в любом браузере, если этот браузер Google Chrome, да?
Ну, примерно, да. И ну, хуже другое, что, ну, то есть, что если, как бы, ваш сайт какой-то неугодный, то он будет, как бы, работать плохо в браузере Google Chrome. Или не будет работать вообще.
Вот поэтому мы поддерживаем продолжение существования Firefox'а.
Там, потому, кстати, если, с Firefox'ом если... какая-то беда происходит сейчас в современном мире.
Ну, если Google останется один, он начнет вести себя плохо. Он уже ведет себя плохо, но он будет вести себя еще хуже. Но это опять, по-моему, политика, а не IT.
Нет, но есть в этом какая-то цикличность бытия. Ну, ничего страшного. У нас, как бы, IT уже настолько глубоко во всех наших сферах, что, конечно, оно переплетается и с обычными... жизненными штуками, поэтому тут нет ничего плохого. Мы же не даем качественных оценок. Ну, как бы хайлайтим какие-то моменты. Вот, например, очень интересно заметить, что довольно долгое время в мире существовал Internet Explorer 5 и 6, и, по сути, это был единственный браузер массовый. Ну, то есть гики пользовались, конечно, всякими операми. Мазилами. Но на самом деле, как бы, самый массовый браузер был, это, конечно же, Internet Explorer 5, Internet Explorer 6. И все сайтики, которые хотели так или иначе быть популярны, они делали, прилагали вообще огромное количество усилий для того, чтобы их сайтики хорошо работали в Internet Explorer, хотя они, ну, как средство браузинга, Internet Explorer был, конечно, отвратителен.
Мне вообще непонятно, то есть вместо того, чтобы двигаться к какой-то стандартизации и прочему, весь мир движется в Chrome.
А никому не выгодно. Ну, плюс вот смотри, тут важный момент, очень интересный. Вот почему многие разработчики любят Chrome? Именно, ну вот кто пишет вот этот веб? Потому что под Chrome очень легко тестировать. Значительно легче, чем под любой другой браузер. Значительно легче, чем под Safari, значительно легче, чем под Firefox. Потому что все инструменты отладки, все уже как бы есть. Все эти хорошо работающие headless режимы для того, чтобы этот, напихать этот движок в Selenium, и он там еще и по умолчанию есть. И естественно, все, вот даже наши фронтендеры в основном все тестируют только под Chrome. Потому что под все остальное это делать значительно дороже. Вот как бы вот так, это один из способов.
Слушай, я тут не соглашусь, честно. Популярных браузеров не так уж и много. Нет. Да, не все они работают на Chromium. И потестироваться на том же Safari или Firefox, ну как бы не отвалится.
Ну нет, тебе нужно настроить среду. Отвалится, в этом проблема. Тебе нужно настроить для этого отдельную среду, выделить какие-то ресурсы для того, чтобы там среда где-то крутилась. Научиться пользоваться этим браузером, это тоже, то есть вот как бы если Chrome'ом там все условно умеют пользоваться, именно с точки зрения разработки, то каким-нибудь Safari особенно никто не умеет пользоваться. И как его там
запускать?
Подожди,
а зачем уметь пользоваться браузером? То есть...
Нет, как, браузером как? Я имею в виду, в смысле его API, чтобы его запускать в headless режиме для автоматического тестирования. Вот, плюс опять же, вот где тебе запускать Safari? Вот, они даже под Windows, они свою версию эту закрыли вроде как.
Все равно это как.
Вот мы реально у нас много пользователей Mac на нашем, там есть на одном из проектов. И мы хотели прям заморочиться тем, чтобы начать тестировать на Safari. И выяснилось, что это вообще не так-то просто делать. То есть тебе нужно где-то раздобыть Mac. Да, как бы, ну, то есть, либо купить там облачный какой-то Mac, либо что-то еще. Но вот Amazon недавно анонсировал, что у них будут macOS в облаке на армах, вот новые. То есть, видимо, они там с Apple как-то договорились. Вот, да, тебе желательно, ну, то есть, когда у тебя сборка, тебе желательно там не один такой Mac. Как-то это все нужно синтегрировать. То есть, этот Mac нужно еще где-то там поставить в дата-центре. Или арендовать там на специальном сервисе, что тоже, в общем, недешево. И в твоем там публичном облаке, к которому ты привык, там, в Гугле или в Амазоне, там, ну, про российский я даже не говорю, там ничего и близко подобного нет. Поэтому нет, вопрос промышленной разработки, он такой. То есть винду ты можешь везде взять, это правда, а вот попробуй возьми Safari. Раньше хоть он под винду был, но сейчас нет, закрыли его под винду и все. Так что
тем
так.
Не менее, приложение пилит не только для Android, но и для iOS, потому что пользователи iOS... сопоставимо, по-моему, с пользователями Android.
Нет, это правда, но у них там своя какая-то атмосфера. Я просто не знаю, как пишут приложения под iOS. И как там выстроен процесс тестирования, и как они... Я вот знаю, как большие приложения пишут. для большого веба, большие бэкэнды, веб-странички, которые, конечно же, наверное, отмирают. А вот как это все сделано, ну, судя по приложению Facebook, делают они это так себе.
Херово.
Вот.
Извините.
По крайней мере, под Apple, под Android оно тоже так себе. Но, опять же, мне тут я мало чего есть сказать, потому что я не пользуюсь айфоном, у меня нет айфона.
Ну, я тебе так скажу, у меня в определенный момент вообще была надежда на то, что веб отомрет и будут приложения.
Ну нет, ну, маловероятно.
Но нет. Я реально надеялся на то, что веб умрет.
Ну, зря. Мне кажется, что как бы в браузере, браузеры все, что Safari, что Firefox, что Internet Explorer, обладают намного более лучшим потенциалом accessibility, чем большинство программ, которые есть.
Ну, понимаешь, если, скажем так, разработчики, они же такие люди. Они, понимаешь, многие удобства пользователя ставят на второе место после удобства разработки. И от этого появляются всякие...
Ну, это вообще общечеловеческая черта.
И, понимаешь, и от этого как раз-таки пользователи страдают, потому что вот, допустим, ну, к примеру, да, вот у тебя есть iPhone, да? Тебе, как это, знаешь, как это говорят в минском метро, раньше была надпись «Бог дал руки, государство поручни, при езде держись руками за поручни». Вот как-то Apple дала тебе AppKit, ну, Cocoa, да?
Ну,
и пиши,
ну.
Cocoa Touch. И началось изобретение вот этих монструозных джаваскриптных приложений, знаешь, как у джаваскриптов в рамочке. Чтобы только вот не пилить на Cocoa.
Ну,
такой же джаваскрипт в рамочке на каждой второй странице в вебе. Если не на первой.
Ну, на чем умеют, на том и пишут. Ну, то есть, тоже я могу их понять. Ну, в общем-то, во-первых, во-вторых, как бы... Про удобство разработки тут как бы это отдельный вопрос. Во-первых, если мы говорим о каком-то массовом сервисе, то всем не угодишь. Это совершенно точно. И всегда, как бы ты хорошо там что-то не сделал, там всегда будут там какие-то недовольные, они будут громко кричать. Вот, а этих недовольных условно там сотни тысяч, и тебе как бы из там... Там нескольких миллионов, да и бог бы с ними, ну, покричат и успокоятся, стерпятся, слюбятся. А разработчиков у тебя всего 10. И если им будет неудобно разрабатывать, то они будут разрабатывать медленнее. Ну, как бы, как минимум. Или уйдут вообще от тебя.
А если им будет удобно разрабатывать, не разработают говно.
Ну...
Не закладываешь на желание интересы пользователей.
Нет, ну для этого там другие механизмы есть, поэтому все-таки я бы не был столь категоричен. Но тем не менее удобство разработки это очень важно. И еще более важно, да, что как бы, ну, то есть, в чем
просто
основной
понимаешь...
DevOps конфликт находится, да. В том, что разработчики хотят удобно разрабатывать, а там operations хотят удобно эксплуатировать. И это совершенно две большие, ну, то есть это вот это фундаментальный огромный конфликт. Потому что для того, чтобы программу было удобно эксплуатировать, нужно писать много кода, который на первый взгляд не нужен. Вот. Да, и это там становится неудобно. А если этого не делать, то это будет совершенно невозможно никак эксплуатировать. Вот.
Ну, у меня вот такое, знаешь, понимаешь, у меня такая вот как это... не расстройство. Понимаешь, люди взяли какой-то там фреймворк, который им понравился, нафигачили на нем приложение, да, потом им пишут, чуваки, у вас с accessibility проблемы. Они говорят, ой, знаешь, просто в фреймворке нет accessibility, поэтому иди-ка ты нахер.
Ну,
фреймворк
да.
Мы менять не будем.
Да.
Так, Андрей, если тебе не сложно, пожалуйста, 3 минутки какую-то тему расскажи зрителям.
Давай,
я отлучусь
давай.
И вернусь, я быстро.
А я расскажу что-нибудь. Я, наверное, расскажу вам про то, что наш самое главное максимальное зло в мире. Ох, какой кошмар-то. А я не расскажу. Потому что нужно включить VPN для этого, тогда у меня коннект прервется. Да. Ладно, тогда расскажу про другую темку. Я хотел поговорить про IBM, который доложил, что он сделал более... Короче, запустили там квантовые компьютеры, и они стали прям очень сильно производительными. То есть IBM все-таки инновации какие-то нам приносит. Но, к сожалению, статья у меня сейчас не открывается, я не смогу открыть. Вот. А зато у меня открывается статья про Бентрей. Вот. Собственно, суть статьи примерно в том, что когда-то давно компания JFrog запустила свой условный Maven Central, который назывался Bentrey. И туда все, ну, люди туда довольно активно складывали свои Java-бинарнички. Ну, и он там также поддерживал Go. И что-то еще, чат-центр, я не знаю, что это такое. Вот, ну и вот. И, соответственно, они сейчас объявили о том, что мы 1 мая вот этот вот хранилище артефактов публичное, мы его закроем. И говорят, что если вы хотите, переезжайте на Maven Central. В общем-то, суть этой истории такова, что полагаться на то, что поддерживается какой-то одной компанией, совершенно невозможно. Какая бы компания хорошая ни была, будь то там JFrog, который делает действительно, в общем-то, хорошие продукты. Мне очень нравится то, что делает JFrog. Это очень удобные продукты. Они там довольно адекватных денег стоят. Тот же Artifactory, например, очень хороший продукт. Мы им активно пользуемся. Но вот клаудный solution для чего-нибудь бесплатного, он, как выяснилось, был просто, ну, видимо, признан менеджментом неэффективным и решили его закрыть вместо того, чтобы его там как-то поддерживать дальше. И поэтому, собственно, суть этой мысли примерно такова, что... А, да, они просто, да, они 1 мая вообще просто все выключат, поэтому... Да, поэтому, собственно, да, нужно всем, да, срочно копировать все свои бинарнички куда-нибудь, либо в, там, в свои доморощенные гитлабы какие-нибудь или другие артефакт-хранилища. Вот, а суть, собственно, суть мысли примерно в следующем, что... Если за какой-то технологией стоит одна и только одна компания, то рано или поздно эту технологию она может признать более неэффективной и, соответственно, ее задеприкейтить. А поскольку технология закрытая, вы даже свою не сможете, ну, вы не сможете там поднять, условно, свой бинтрей в случае...
Да-да.
Все-все, да. И я, собственно, заканчиваю и говорю, как плохо, если какую-то технологию, особенно закрытую, продвигает ровно одна компания. Правда?
А это какая у нас темка?
А это в середине была где-то. Про то, что JFrog закрывает Bentrey. Bentrey — это такой аналог Maven Central. Ну, я уже рассказывал, послушаешь в этом. А я, в общем-то, ага, закончил про нее докладывать, поэтому я думаю, что нам пора перейти к последней теме. Он как раз уже почти час в эфире.
Давай поруфлим и пофилософствуем.
Я согласен.
Ну, тогда возьмем минусы быть программистом. Хочешь?
Ну, давай, да, я ее специально добавил как раз как это, чтобы порофлить. Я ее даже прочитал, но, правда, по диагонали.
Я прочитал, ну, слушай, блин, как тебе сказать, я согласен, но не все, не совсем.
Да, я совсем вообще не согласен.
Ну, во-первых, скажем так, во-первых, меня бесит, что все люди, ну, все, все, кто есть вокруг меня, программисты, да, ну, я не беру из тех, из там, своей работы именно.
Ну, да.
Они почему-то все уверены, что программирование есть только в рамках какой-то, вот, допустим, ну, программирование есть вот там какая-то компания и, короче, у нее какой-то сайтик. Понял, там, допустим, пошив, это, паршив одежды, паршив чехлов для мебели, у нее какой-то маленький сайтик. Но это же не так. Есть же вообще просто софтверные компании. Есть там и всякое.
Нет, подожди, то а есть... это в статье, это какой пункт? Давай вот прям по пунктам в статье.
Я разбирать. Про пункт о том, что за тобой всегда бежит молодежь, все время надо новые фреймворки осваивать. Вообще,
ну, типа, вечная, бесит... вот первый пункт называется вечная контрольная работа, или это то, что погоня за трендом?
Ну давай, слушай, давай разнесем по пунктам.
Давай сначала тогда начнем. Вот первый давай. Тезис – вечная контрольная работа. В целом, ну, отчасти это правда. И в отличие от большинства других работ, работа там в современном программистом, разрабатывающий какой-то коммерческий софтвер, это, ну, конечно, это одна из самых зарегулированных, из самых, ну, самым жестким менеджментом областей. То есть у тебя есть там все время какие-то искусственные дедлайны, какие-то манипуляции там твоего менеджера, какой-то все время ты испытываешь стресс и так далее. Это, ну, да, вы вынужден там не спать ночами вместо того, чтобы иметь честный 8-часовой рабочий день. И это...
Кранчи.
А?
Кранчи это называется.
Конечно, да. И так это всегда происходит. И особенно, когда повсеместно начали внедрять этот agile, это, конечно, как бы жизнь людей в этой области испортила довольно серьезно. Хотя многие до сих пор, поскольку пропаганда была настолько сильная, они до сих пор верят в то, что это очень хорошие, эффективные методы работы. Хотя, ну, то есть, с этим сложно спорить, но явно это хорошо не для работника. А исключительно, ну, только для компании и для менеджера, который оправдывает свое существование, собственно, вот этими всеми agile-метриками.
Ну, честно говоря, я не задумывался, чего там у нас. Хотя у нас есть какие-то там agile-доски и все вот это вот, но оно как-то странно. Ну, то есть я не знаю, есть ли у нас agile или нет, не интересовался в принципе. Вот, но я, ну, мне так кажется,
я что уверен, это... что есть.
Ну, я думаю, что в этом месте уместен, как говорит Саша, говорит, это работает там, где это, работает. То есть это не универсальная пуля. Это работает там, ну, где оно работает, там это работает.
Нет, нет, там это применимо. Нет, это, конечно, универсальная пуля. Это, и, конечно, все... Нет, это подход. Понимаешь, это не какой-то готовый инструмент. Это подход. Ну, то есть, ну, у Agile есть несколько там его там каких-то вариаций. Есть там Scrum, Kanban, есть там еще там что-то. Я имею в виду, но идеологически практически все переехало с waterfall'ов на Agile. В Enterprise'ах там это как-то там похуже, поменее гибко. В стартапах это более гибко. Ну, точнее, совсем в стартапах там нет никаких процессов, и это самое эффективное, что может быть. Потому что люди сами по себе мотивированы работать. А в остальном это, конечно, ну, такая патагонка. И тебя все время, как бы, ну, программистов и там инженеров, их там все время обесценивают тем или иным образом, как раз чтобы, да, чтобы как-то снижать тот самый вот этот вот кост разработки. Вот.
Ну, ну, вот я же о том же. По мне так это, ну, то есть я в этом плане согласен, то есть там, где это внедрили, это работает, это хорошо. Там, где это внедрили, оно не работает, но они продолжают. Но ежики продолжают колоться.
Нет, ну это значит, плохо внедрили. Там... Или там не уволили тех, кого нужно было. Ну, короче, внедрить точно можно в любой... Я много видел внедрение Agile. И с точки зрения да. бизнеса, вот как владелец бизнеса, я бы это как бы одобрял. А вот как работник, работающий в этой системе, я это не одобряю. Вот примерно так. Из гуманистических соображений исключительно.
Ну, серьезно, я, честно говоря, я не знаю, что такое agile. Может быть, я в нем по уши, но...
Ну, и ладно.
Я об этом не задумываюсь. Мне кажется, что это как это... Это дело людей, как это... Вопрос не по моей кафедре, не на мою зарплату.
Окей. Вот, что, следующий пункт 2. Вечная погоня за трендом. Вот тут мне кажется, что это вообще совершеннейший обман. И за трендом вообще нет смысла гоняться никакого.
Ну, вот смотри, есть такой на Ютубе чувак Сойер.
Не знаю.
У него есть такой прикол IT-стендап. И был у него IT-стендап про фронтенд. И вот, как я понял именно из его прикола, вот то, о чем написано в этом пункте, это касается напрямую фронтенда, что это там все течет, все меняется, средний возраст специалиста 16-17 лет, вот.
Так что... Это нет, это не так. На самом деле меняется много чего где, но почему создается иллюзия того, что ты вечно гонишься за трендом? Потому что, ну, не ты конкретно, а вообще, что вот там среднестатистический программист. Просто потому что, к сожалению, вот мир программистов там в текущем мире, вот текущее там поколение, да, там неважно, и там каких-то технических инженеров, это в основном мир плохо образованных людей, по крайней мере, в России, не имеющих там хорошего образования, не имеющих понимания каких-то фундаментальных вещей. И им остается только на уровне обезьян выучивать новые какие-то фреймворки.
Ну, самое интересное,
да,
это образование, это самое образование, оно в шаговой доступности. То есть пойди и получи на.
Нет. Ну, конечно, в институте, наверное, это я так давно учился, мне сложно сказать, и меня не учили. Но то, что можно книжку, взять книжку и это прочитать, это правда. Но для этого нужно хотя бы немножко там, ну, как-то хоть немножко дружить там с логикой, с математикой.
Ну, меня, знаешь, что расстраивает? Меня обычно расстраивает, когда начинают говорить: вот в ваших этих вузах там старички-преподаватели, они там бесконечно отстали и устарели.
Ну, там можно про это по-разному говорить. Все-таки мы сейчас проблемы образования говорим. Они, безусловно, есть.
И в институте, возможно, плохо учат. Есть.
Я прям точно знаю.
Но, подожди. Но даже у этих старичков с устаревшими пониманиями процессов можно чему-то научиться.
Конечно. Ну, мне кажется, что эффективнее учиться самому и читать там правильную литературу. Ну, в общем, это не так важно.
Важно, это зависит от человека конкретно.
Важно,
допустим, лично
да.
Мне самому
Возвращаясь к статье, я хочу сказать, что вот эта вот вечная погоня за тренд, это вот, знаешь, как... Вот очень хороший пример есть. Вот когда-то, когда-то давно, там, в начале 2000-х, вот, начали там в России строиться там всякие хостинги, типа Мастерхоста, еще чего-то вот. И уже тогда, как бы, то, что сейчас называется контейнерами, уже было. Называлось это Chroot или Jail во FreeBSD. Да, там не было такого удобного инструментария всеобъемлющего, и каждый пилил там свои скрипты там на перле, на баше, на там чем угодно. Ну, в основном на перле, конечно. Но при этом весь этот подход фундаментальный к контейнерам, он вполне себе был. И поэтому потом появилась там Virtuoso, потом появился Docker. И это все, оно уже как-то было. И, в общем-то, нет ничего такого, чем Docker, кроме того, что... Ну, нет ничего сложного для понимания концепции Docker для человека, который... Или концепции там виртуализации для человека, который просто понимает, как устроен компьютер. И в целом, там, ну, я не знаю, вот когда там мы начали Docker в продакшене использовать, ну, я реально потратил на изучение того, как мне в Docker что-то научиться запускать, ну, наверное, дня 3. Вот, потом еще...
Простенькие совсем докеры, правда, очень совсем.
Да, они не должны быть сложными.
Я просто как-то... Я очень долго был увлечен программированием на Свифте. И для Свифта есть, короче, тоже докер-образы готовые. Ну, это там докер-хаб или как он называется.
Ну, да, есть, да, да.
Вот. И я, короче, посмотрел, как бы... 4 раза эта штука у меня завелась, прочехпыхала, проработала как надо.
Ну да, в этом нет.
Я посмотрю, что если мне это будет нужно, я в это смогу.
То есть любой сможет, конечно, он для этого и сделан, чтобы любая обезьяна смогла его запускать. Да, то, что там under the hood лежит, вообще, ну, то есть вот эти все слоеные файловые системы, еще что-то, вот этого там никто не понимает, хотя это самая довольно сложная концептуальная вещь, но, видимо, поэтому никто и не понимает. Так вот, а чтобы изучить там на прикладном уровне какой-то Kubernetes, ну, условный, там, до этого был еще там Mesos, еще был, помимо Kubernetes, был Cloud Foundry, ну, и, короче, куча вот этих подобных тулов была. Ну, там в среднем у меня уходило там от 1.5 до 2 недель на то, чтобы научиться этим пользоваться. И как-то туда деплоить приложения какие-то сложные.
Ну, я да, так уже. Скажу, что ну, вот окей. Этот вот пункт, да, похож на то, на как бы фразу о том, что каждый там месяц появляются новые фреймворки и прочее. Так, люди, вы не учите фреймворки, вы учите, как это работает, чтобы просто, когда реально меняется стек, очень быстро на него переходить, потому что вы знаете, как оно работает.
Все ровно так, да.
Потому что...
И поэтому вот эта вот погоня за трендом, да, это как бы удел плохо образованных людей, которые как бы предпочитают выучить тул вместо того, чтобы получить понимание, как работает все в целом.
То есть смотри, ну, грубо говоря, там, низко находясь, да, там, то есть, ну вот, грубо говоря, я там недавно с ним закончил вуз, да, именно что опыта работы в индустрии у меня нет, но поскольку у меня там вузовское образование определенное есть, там меня чему-то научили, да, вот, я язык программирования, ну, я посмотрю, ну, серьезно говорю, я изучаю, ну, там, ну, скажем так, не изучаю полностью, а изучаю на уровне так, что я могу прочитать и написать, и что-то там да, написать, да, ну, там, не знаю, за полдня, за день. Потому что я смотрю синтаксис, ну, то есть смотрю, как работают основные конструкции, как они пишутся, и как работают основные коллекции. Все остальное там, допустим, как работает память, как прочее, приходит, ну, то есть уже в процессе познается.
Окей, я предлагаю переходить к следующему. Третье, да. Нам авторы статьи говорят, что в структуре компании программист... Mm-hmm. Типа, это очень уязвимое звено. Честно говоря, и да, и нет, как бы.
А, по-моему, зависит от компании.
Нет, ну, в любой компании, ну, то есть любая большая компания стремится сделать... Это, просто это не только про программистов, это про любой линейный персонал, которым программист также уже стал. Ну, любого линейного менеджера можно уволить. Ну, то есть бизнес так устроен, так строится бизнес, что... Ну, не должно быть незаменимых людей. Вот как бы и ответ. Ну да. Но с другой стороны, пока что программист все-таки еще может найти себе работу довольно быстро и за какие-то разумные деньги.
Ну, Саша Обливальный все время говорит, что в индустрии до сих пор нехватка этого добра.
Нет, это ошибка. В индустрии вообще перебор. Вот. Нехватка задешево. Ну, то есть, понимаешь, тут надо понимать, что всегда не хватает людей, желательно...
Не хватает дешевых рабочих программистов.
Желательно, чтобы, да, вот то же самое, только еще подешевле. И еще подешевле. А потом еще подешевле. Но с этим ничего не поделаешь. Нелюдимость программиста, говорят, еще есть одна из...
Ну, вот тут можно, наверное, согласиться. Потому что для меня даже вот это вот шоу «Витая пара», да, я сюда прихожу пообщаться с людьми, которые понимают, о чем я говорю.
Ну, тут я бы сказал, что тут вообще это сложно. И, кстати, да, важно понимать, что одна из специфик тоже, почему как бы довольно часто возникает социальный конфликт на работе, это менеджер, между менеджером и там его там программистами, особенно если менеджер, как, ну, скажем так,
не был программистом
или уже давно не был программистом, она заключается примерно в том, что программист, решая задачу какую-то сложную, вот, Ему нужно там сосредоточиться и в состоянии там умственного, там, довольно большого умственного напряжения находиться постоянно. Это вот специфика работы, да, это называется как состояние потока, да.
Угу.
Вот как-то что-то такое. А у менеджера работа другая. Ему нужно там максимально часто и быстро заниматься контекст-свитчингом. С одной задачи на другую, на третью, на четвертую, потом вернуться. И вот это все. И вот из-за этого происходит, собственно, конфликты, поэтому как-то большинство людей думают, что там программисты нелюдимы. Вот мне кажется, что на самом деле за пределами работы все-таки там, ну, люди там также примерно на интровертов и экстравертов делятся примерно вот в том же соотношении, что и в любых других профессиях.
Кстати, вот.
Ну, то есть, как бы, вот если как бы человек не имеет такой вот, простите, не имеет там в себе какой-то такой усидчивости, чтобы сесть и как бы там усидчиво что-то, да, наверное, он там не сможет программировать. Но в целом, если вот это состояние потока доступно, то это совершенно не значит, что человек будет там потом, ну, как-то так в нем все время и пребывать, хотя это на самом деле довольно комфортно.
Опа, я договорился. Меня теперь сегодня вечером ждет скандал от моей. За то, что я сказал, что я сюда хожу пообщаться с людьми, которые меня понимают.
Хорошо, видишь, как опасно.
Короче, и тут есть интересный пункт. Смотри. После 2-3 лет работы вы можете обнаружить, что вам сложно идти в потоке людей, так как все норовят вас врезаться. О, я стал замечать за собой, реально, вот я когда иду там по улице, да, и, кстати, меня кто-то идет, я предпочитаю отойти и пропустить человека. И началось это со мной недавно.
Ну, не знаю. Не знаю, у меня такого нету.
А вот скажи, а у тебя есть надменность и чувство превосходства?
Да, но это не связано с тем, что я как бы умею программировать. Безусловно, есть, да. И гордыня есть, и все есть. Вот. Но это не потому, что я знаю, как там компьютер включать, или там как Hello World написать на 2 десятках языков из головы, а просто потому, что я там, ну... Много всяких умных книжек читал и считаю, что как бы, вот, ну да.
Я только на 6 могу. Половин C, C++ разделять?
Ну, разделяю я, наверное, больше могу. Ну, то есть, ну, если так, вот навскидку, могу, наверное, Plain C, C++, JavaScript, Ruby, Perl, Java, Clojure, Scala.
Ого.
Bash. Внезапный. Питон, конечно. Лисп.
А на ассемблере можешь?
Раст. Голэнг. Ну, наверное, что-нибудь еще можно вспомнить. Ну, так вот. Это вот просто на скидку то, что я...
А я... Сейчас посчитаем. Plain C, C++ 2. Java... И Kotlin 3-4. Кто там еще? Swift Objective-C 6. Кто еще? Python и Bash 8. Все.
Ну, это несложно писать Hello World. Вот, вот, говорят... Вот давай переходить на следующее. Это 6-я, это типа вред здоровью.
Ну, не знаю, у меня к вечеру...
Вот тут я, кстати, согласен, что действительно да. Главные проблемы со здоровьем, они как бы из-за стресса. И действительно, ну, я даже во многих видел, во многих объявлениях о работе, особенно на галерах, что нам пишут, что работать under higher pressure, ну, под высоким давлением, да, приходится. Это, да, есть такое.
Не знаю, у меня просто под вечер голова болит, и я просто понимаю, что если я до там 7 часов вечера не закрою идею, ну, в смысле, не закрою.
Не, в тот момент, когда ты станешь, ну, то есть.
То вот, я не усну.
А вот смотри, а, да, сеньорный программист, он больше занимается, ну, то есть даже как бы, или там какой-нибудь там, я не знаю, там, архитектор, тимлид, кто-то еще, особенно там в каких-то больших компаниях, он же почти не занимается уже программированием, но при этом он как бы виноват за то, что его там команда выпускает. То есть он несет ответственность
он
за других.
Он больше болтает.
За других людей, да, и при этом еще, ну, то есть мир там среднестатистического просто программиста, он довольно честный и справедливый, да. А вот, ну, и его таким стараются сделать, компании действительно стараются сделать. А вот чуть дальше, чуть выше уровнем, там уже все не так. Там идет политика, грязня за бюджет, подставы, интриги, расследования, кумовство и все, все, что как бы присуще. И это там во всем мире так. Так что тут, не, тут нет ничего особенного.
7 размытые перспективы.
Да. Ну вот тут написан какой-то бред про то, что с другой стороны от действий программиста зависят гигантские суммы денег, и поэтому это типа какой-то особый груз. Ну, я с этим не согласен. Есть огромное количество людей, от которых тоже зависит что-то там сложное и тяжелое.
Слушай, блин, ну вот, кстати, про возраст я абсолютно не согласен. Я в своей команде, как я понимаю, я самый младший. А остальным, именно девелоперам в нашей команде, от 35. То есть у меня есть коллеги и по 40, по 45 лет. Есть даже там в КУА по 50.
Ну, вполне, что, да.
Вот с этим пунктом я не согласен вообще. Тем более, понимаешь, есть там, допустим, ну, я не знаю, может быть, во фронтенде это и так. Но, допустим, у нас, где мы пишем там на Java, на сях, на чем-то, да, особенно вот на сях всякого рода, опыт, блин, реально важен.
Важен, конечно, да. Но потому вот что еще раз, да, мы все-таки говорили про то, что как бы, да, испытывает стресс от гигантских сумм денег, да, за которые он там потенциально отвечает. Но на самом деле это как бы ерунда. Во-первых, ну, то есть, во-первых, глупо про это думать. Вообще глупо про это думать в этом ключе. Даже если, как бы, вот там описан момент, да, что вот ты там, типа, выкатил фигню, у тебя корзина в интернет-магазине там в каком-нибудь большом перестала работать. Ну, перестала корзина работать и перестала. Ну, что с тобой, вот как с программистом, который это напрограммировал, сделает? Да ничего.
Ну, во-первых, самое плохое, она не... Может... Во-первых...
Нет, сейчас, да. Секунду. Вот самое важное, да, что сам... ну, уволят тебя. Ну, вот это самое плохое, что может с тобой произойти.
Ну, у нас в подкасте много раз говорили, за битого двух небитых дают.
Ну, во-первых, да, тот, кто ничего не ломал, вообще как бы... это тоже правда.
Я даже слышал про чувака, которого что-то там накосячил, по-моему, в Яндексе дропнул кучу клаудов, его взяли, по-моему, в GitLab тут же.
И, да и там после этого тоже база. Да нет.
Ну... Его взяли на должность того, кто должен все ломать.
А. Нет, ну поломал, да, там. А я уволился сам из Яндекса, что, ну, в общем-то,
как его, сначала в Яндексе выгнали с позором. Он, короче, умудрился кучу виртуалок клиентских дропнуть в клауде.
У нас да, я это читал. Подожди, просто мне интересно, я просто не знал. Ну, в Яндекс вроде никогда. Ну, то есть там очень много людей, которые совершали очень разные. По своей, ну, по своему импакту всякие вещи. Но никогда никого не увольняли. Ну, по крайней мере, когда я так работал.
В этот раз уволили.
Ну, значит, Яндекс стал такой себе компанией. А это есть, да, где-то открытая статья, да, про это есть?
Слушай, это даже где-то у нас в темах есть, ну не ладно. За этот, но за прошлый год.
Ну, я верю, да, мне просто интересно. Но очевидно, да, что самое плохое, что с тобой могут сделать, это тебя уволить. Но раз Яндекс так делает, ну, значит, Яндекс стал совсем как бы плохой компанией, в которой как бы не стоит работать никогда. С другой стороны, Яндекс большой, и, может быть, там какие-то все-таки места, которые хорошие, остались. Но сам по себе подход, ну, так себе, скажем. Когда я работал, в Яндексе такого не было, и вообще быть не могло в принципе.
Понимаешь, когда ты работал в Яндексе, Это ты работал в Яндексе, это был другой Яндекс, концентрированных, такой качественный. Сейчас таких Яндексов уже не делают.
Сори. Ну, в общем, короче, мой тезис такой, что, ну, уволят тебя с этой работы, вы найдешь новую. Поэтому почему, с какого фига тут испытывать какой-то стресс, я не очень понимаю, вот именно в этом месте. По крайней мере, там какой-нибудь условный доктор, который ставит диагноз, должен испытывать куда больше стресса, на мой взгляд.
Типа того, тем более от правильности диагноза зависит это. Так как этот, знаешь, был такой советский фильм «Место встречи изменить нельзя».
Ну да, я смотрел, там, конечно.
Помнишь, было такое? Закон, брат, точность любит. На шаг от него отступил, чью-то жизнь покалечил.
Все так. И то же самое, можно сказать, я не знаю, там про юристов, которые там какими-нибудь бракоразводными процессами занимаются, еще про что-нибудь. Ну, вот эти люди
если ты что-то в коде написал, и тут же от твоего изменения в коде, блин, на проде корзина исчезла, ну, значит, у вас в компании что-то с процессами не так.
Ну да, может Серьезно? Быть, но нет, ну там может быть разные баги. В общем, я допускаю, что можно так сделать. Но это не должно являться никоим образом поводом для стресса. Я вот про
Есть же, в конце концов, код-ревью, есть тестирование. То есть не все, что написано только что и закомичено, должно попадать на прод прямо сейчас.
Но современная концепция говорит как раз об обратном. То есть должно максимально быстро попадать на прод, и как бы умение быстро вставать значительно более важное, чем умение не падать.
Ну, знаешь, я надеюсь, что колесо сансары сделает очередной поворот, и мое любимое IT станет таким, каким оно должно быть.
Ну, будем надеяться. Можно на этой, кстати, позитивной ноте заканчивать подкаст, мы уже...
Давай.
Час двадцать, наверное, да? Сейчас я посмотрю.
Ну, мы с тобой записали офигенный короткий выпуск.
Да, конечно, да. Все так и произошло. 1:22 у меня.
И у меня 1:22. 1,42 гигабайта. Так, ладно. Спасибо всем, кто нас слушал в онлайн. Спасибо всем, кто придет нас слушать офлайн. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Устраивайте срачи в комментарии. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Всем пока-пока.